Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Церкви Примирения Игоря Валентиновича Цыбы «Разговор в воротах».
Друзья, давайте откроем Священное Писание. Книга Псалмов, 126-й Псалом. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете. Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Друзья мои, я прочитал весь Псалом. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на самую последнюю строчку. «Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Проповедь так и называется сегодня «Разговор в воротах». В древности силой и умом человека было создано одно чудо, которое известно под именем «Великая Китайская стена». Она была построена, чтобы защитить Китай от множества диких племен, досаждавших ему. Сохранилась она и по сей день. Когда видишь это удивительное сооружение, то поражаешься монументальности. На самом деле понадобились огромные затраты в то время и гигантские усилия рабочих, чтобы построить вот такой высочайший многокилометровый барьер. Я слышал, что 5 повозок могут пройти по ней одновременно в один ряд. Вот такая необыкновенная ширина этой китайской стены. Она казалась очень безопасной, оплот против завоевателей. Что еще нужно, чтобы государству отделить себя от врагов? Но ничего не вышло. Не потому, что ее смог кто-то разрушить, как я сказал, можно и по сей день созерцать этого исполина. Но вся штука в том, что стража, стоящая в воротах этой стены, была открыта для подкупа. Однажды они распахнули врата для неприятеля, и все усилия, все затраты, которые были потрачены на то, чтобы выстроить этот гигантский монумент, были совершенно бесполезными. Как сегодня модно говорить, друзья мои, подвел человеческий фактор. Дело в том, что пала не стена, она так и осталась стоять, но пал человеческий характер. Оказывается, он был гораздо слабее по сравнению с тем, что построить было задумано. На самом деле это очень похоже на церковь, на поместные общины верующих, на церковь Христову. Действительно, о ней говорится, что она как стена, как столб утверждения. Она незыблема, непоколебима. Но тогда мне хочется задать вопрос, почему так много рождается поместных общин и порой умирает? Да, я верю в неизменность церкви, но реальный взгляд на вещи показывает, что у каждой поместной общины есть определенное время, когда она родилась. Но, к сожалению, сегодня мы видим, та или иная церковь распалась, мы видим, что это происходит. Они умирают, как поместные общины. Почему? Потому что подводит все тот же самый человеческий фактор. Это значит, что однажды люди, стоящие у ворот, поддались обольщению врага и открыли запоры и замки своей души. Что же такое ворота, какой смысл они имели в древнем мире. Сегодня нам об этом трудно даже представить, но когда говорилось о вратах, в этом было глубокое значение. В древности ворота города представляли собой стратегический пункт. Все усилия врагов были направлены на то, чтобы эти ворота преодолеть, сломить. А все усилия жителей города, защитников, наоборот, направлялись на то, чтобы укрепить эти ворота, чтобы они не открылись перед врагами. Если сломлены ворота города, это означало неминуемую гибель. Это означало, что обязательно город в скором времени будет подавлен, взят и уничтожен. Когда наступала ночь, во всех городских воротах стражи, стоящие, производили особое действие. Они смыкали их створки и наглухо закрывали. И если они слышали, что неприятель где-то близко, то выставлялись дозорные на специальных башнях около ворот, чтобы наблюдать за движением неприятеля. Тщательно охранялись ворота в опасное время. Днем же, когда времена были мирные, у ворот города происходило нечто особенное. Там было собрание людей. Так было у Израиля. Это потом, уже через много лет, люди стали собираться на площадях. Это уже пришло от греков. Но у израильтян собрания проходили у ворот. Именно там, у ворот, разбирались судебные тяжбы. Кто на кого имеет жалобу, там устанавливался престол судьи и выслушивались обвиняемый и истец. Там проходили у ворот беседы мудрых, и если ты хотел послушать особенные, наполненные смыслом речи и выражения старцев, ты должен был идти именно к воротам, потому что они были там. Здесь, у ворот, в древние времена проповедовали пророки. Именно туда они приходили, чтобы при скоплении людей возвестить волю Божию. Интересно, что в древности именно в воротах города совершалось всенародное покаяние. Именно к вратам стекались люди в трудное время для того, чтобы принести перед Господом свое сердце и покаяться перед Ним. Ворота – это особый символ, символ силы и могущества. Потому что ворота представляют также, друзья мои, символ премудрости Божией. Именно премудрость Божия охраняет нас. Я прочитаю вам из книги Притч, 8 главы, с 1 стиха. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, я взываю, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих». И читаем дальше, 34 стих. «Блажен человек, который слушает меня», это говорит премудрость, «бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Смотрите, написано «блажен, кто слушает меня». «Слушает» означает «слушается премудрость», то есть послушен наставлением премудрости, словам премудрости. Это означает стоять или бодрствовать на страже у ворот, быть послушным словам премудрости. Друзья мои, вот о чем мне хочется сказать. Каждый из нас, вы ли, я ли, каждый из слушающих слово проповеди, однажды окажется на службе у ворот. Каждый однажды переживет такую ситуацию, и не однажды только, не раз, когда ему придется столкнуться с тем, что он исполняет вот это служение «стоять у ворот». И здесь возникает вопрос, что мы впустим в ворота своей души, что мы впустим в свою жизнь? Дело в том, что то, что мы впустим в свою жизнь, то мы впустим в церковь, в которую Бог нас поместил. Если мы откроем ворота врагу, как написано, мы согрешим, сделаемся виновными, принесем вред душе своей, вред, который назван страшным словом «смерть». Книга пророка Иеремии, 17 глава, 19 и 20 стих. «Я говорил вам уже, что пророки пророчествовали у ворот города». И здесь следующее записано. «Так сказал мне Господь, пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские, которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских. И говори им, слушайте слово Господня, цари иудейские и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие семи воротами». Мы видим, что здесь провозглашается слово Господня. Друзья мои, с этой кафедры не раз провозглашалось Слово Божие, провозглашались наставления, заповеди, нужные, правильные, верные. Но мы читаем дальше. «Так говорит Господь, берегите души ваши». Точнее, «берегите души свои». «И не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но святите день субботний, так как я заповедовал отцам вашим». И 27 стих. «А если не послушаете меня в том, чтобы святить день субботний и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги иерусалимские и не погаснет». Удивительное пророческое слово, которое можно раскрыть и сегодня. Суббота для Израиля – это было особенное время. Время общения с Богом и время общения друг с другом. Это было время особенного сосредоточения, когда человек испытывал свое сердце, проверял свою душу. Что же это для нас сегодня в Новом Завете? Друзья мои, есть люди, которые соблюдают субботу буквально. Может быть, мы, соблюдая воскресный день, называем его отрадой и субботой Господней, то есть покоем. Но что же все-таки для нас суббота? Я хочу, чтобы вы поняли это крайне важно. Суббота для нас – это всякий миг, когда мы собраны во имя Иисуса Христа. Будь ли то в церкви, будь ли то один на один с кем-то. Потому что сказано, если двое или трое соберутся во имя Иисуса Христа, Он посреди их. И у меня есть вопрос. Когда мы встречаемся друг с другом, когда мы встречаемся с кем-то, или когда мы собираемся на богослужение, какие ноши мы вносим или выносим из наших встреч? Какую тяжесть мы приносим с собой в общение святых? Что мы, принося на своих плечах, вываливаем наружу? Или что мы берем и уносим, хотя сказано, никакой тяжести, ничего не должно происходить тогда, когда люди собираются во имя Господа Иисуса Христа? Что же это за ноши, которые мы вносим, и от которых, сказано, могут сгореть наши ворота, и значит, будут пожжены все дома, все чертоги Иерусалима? То есть это вход к разрушению жизни общины, церкви, за которую каждый из нас, оказывается, несет полную, стопроцентную ответственность. Я хочу вам сказать, я не отвечаю только один за церковь. Каждый из вас отвечает за нее ровно столько же, потому что вы оказываетесь один на один в жизни, в разговоре у ворот с врагом. И все зависит от того, откроете ли вы эти ворота, внесете ли вы что-то заклятое. И если вы открыли, внесли, то вы убили всех. Может быть, это очень страшно звучит, но так действительно говорит Слово Божие. Одна из таких нож – это горечь. Или, другим словом, можно назвать ее негативность. Иногда люди испытывают такое физическое состояние или ощущение. Они говорят, какая-то горечь сегодня во рту. Наверное, кому-нибудь это знакомо, потому что при дисфункции или каком-либо заболевании печени человек все ощущает с привкусом горечи. И какую бы пищу ему ни дал, что бы ты ему не предложил, вкушая даже самое лучшее, он говорит, вроде ничего, но все равно какая-то горечь на языке. Кстати, печень по-еврейски называлась кавод и считалась самым важным органом в жизни человека. Мы действительно понимаем сегодня из физиологии важность печени, потому что именно печень очищает человеческий организм от всех поступивших ядов. Вы знаете это? И печень называлась кавод, то есть тяжесть. Это был символ, определяющий внутреннее содержание человека. Друзья мои, иногда возникает такое состояние горечи или негативности, когда мы чувствуем этот неприятный привкус во всем. Это значит, что мы заболели и начинаем везде и во всем видеть недостатки. Есть такое состояние человеческого сердца, горечь, и всегда чего-то недостает такому человеку. Где бы он ни оказался, в каком бы обществе, ему вроде бы все есть, но чего-то не хватает. Какой-то недостаток сразу лезет в глаза. Это горечь, потому что мы склонны к страшным грехам. Знаете, какой один из страшных грехов, о котором мы ничего не знаем? Это судить по наружности. Вы когда-нибудь думали об этом? Что судить по наружности означает судить неправедным судом. А судя неправедным судом, мы осуждаемы Богом. Судить по симпатиям. Как часто мы действительно строим свои отношения с людьми, даже в церкви, по симпатиям или антипатиям. Вот он нравится мне или не нравится. Рост, вес, цвет лица или одежду он какую-то одел, которую бы я не одел. Я не имею в виду сейчас себя, хотя и мне приходилось испытывать на себе яд горечи от людей. Но проще сказать, давайте излечим эту болезнь, друзья мои. У Христа есть лекарство. Он способен изменить нашу внутренность, потому что горечь, негативность, она убивает. Вы знаете, люди негативные, обладающие горечью, они, конечно, тянутся друг к другу. Они собираются в домашние группы. Я не говорю, что домашние группы все негативные. Но я говорю, что часто люди собираются по домам, чтобы выразить свою горечь. Но через некоторое время они так становятся горьки друг другу, потому что они и в друг друге усматривают недостатки, что им становится даже тошно там, где было хорошо несколько месяцев назад. Но Бог способен изменить. Если ты почувствовал это в себе искренне и видишь, что ты все время чем-то недоволен, погода плохая, это плохо, здесь плохо, тут плохо, поют не так, ходят не так, читают не так, настроение не такое, света мало, того мало, все плохо. Нам нужно принять Дух Христа, Его Слово, Его учение. А смысл этого учения или одной из сторон Его учения – не презирать за недостатки. Потому что горечь ведет нас к тому, что мы начинаем презирать людей за недостатки. Недостатки есть во всех, мы их видим. Но кто нам позволил презирать друг друга за недостатки или кого-нибудь? Нам позволено, или точнее повелено, продолжать любить за достоинство. Послушай, в каждом человеке есть достоинство. И если мы презираем за недостатки, мы презираем и Богом. Потому что с лукавым Бог поступает по лукавству его. Но Бог по великой милости своей во Христе Иисусе открывает великий путь. Путь Христа, путь Его любви. Любить, продолжать любить за те достоинства, которые есть в каждом из нас. Здесь нет ни одного недостойного человека. Здесь изобилие достоинств. Только на них нужно смотреть, их нужно превозносить, потому что все, что мы имеем доброе, от Него, от Господа пришло. Превознося достоинство человека, мы превозносим не человека, а Христа. Умаляя достоинство, мы умоляем Христа. Друзья мои, пусть в этом году мы овладеем ключом, которым сможем покрепче запереть замок нашей двери, наших ворот. Этот ключ называется «Истина и миролюбие». Это так нам необходимо, друзья мои. Я в завершении этого первого пункта прочту вам из книги Захарии, 8 глава, 16-17 стих. Там написано следующее. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших». Как можно поистине судить? Истина Христова учит чему? Любви, прощению, милости. Она учит тому, что Он ищет повода, чтобы простить. Он ищет повода, чтобы поддержать. Никто из вас да не мыслит зла в сердце своем против ближнего своего. ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Есть еще один ключ для того, чтобы замки на наших воротах были крепче, друзья мои. И мы посмотрим, что это за ключ, чтобы действительно враг не мог войти. Мы откроем сейчас книгу пророка Амоса, это будет 5 глава, 14 и 15 стихи. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь, Бог Саваоф, будет с вами, как вы говорите». Смотрите, какая сильная фраза. Мы говорим, что Бог с нами, аллилуйя, но здесь утверждение: ищите добра, а не зла. И тогда Он будет с вами так, как вы говорите, как вы мечтаете. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует. Друзья мои, это второй ключ, о котором мне хочется сказать. Это правосудие. В чем же правосудие Нового Завета? Может быть, написать об этом философский трактат? Может быть, об этом написать много книг? В чем смысл правосудия? Да в одной фразе. Категоричный, простой и не терпящий изменения. «Не судите, и не судимы будете». И дальше идут пояснения. «Каким судом судите, таким и осуждены будете». Друзья мои, во все века люди судили, рядили и сплетничали у ворот. Потому что в жизни человека есть инстинкт. Мы легко различаем инстинкты в животных, когда им хочется кушать или они находятся в состоянии необходимости продолжения рода. Но в жизни человека, в его плотской природе есть инстинкт. Инстинкт клеветать и осуждать. Вот почему через учение Христово мы должны побеждать эти инстинкты, которые называются делами плоти. Так Библия их описывает. И во все века люди судили, рядили, сплетничали у ворот. И, к сожалению, те, кто были на виду, те подвергались большему исследованию и анализу. Еще царь Давид сетовал на это. Я читал сегодня его слова, они очень коснулись меня, 68-й Псалом, 5 стих. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». 13 стих. «А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино, а я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего». Друзья мои, как часто мы открываем ворота для вот таких толков, разговоров. Но мы все знаем, и хотя мы это знаем, как больно переживать стрелы осуждения, клеветы, сплетен, мы порой забываем. Когда это происходит в нашей жизни, мы совершаем не что иное, как наносим рану не человеку, друзья мои, а телу Христа. Мы понимаем, что все мы члены этого тела, и если какой-нибудь член, часть тела повредить, боль приходит не пальцу. Всему телу плохо, всему телу больно. И так происходит с нами, когда мы по взгляду очей своих судим или по слуху ушей своих. И это тоже страшный грех, который открывает ворота к разрушению общины. Я хочу, чтобы мы вколотили сегодня в ворота нашей души твердое убеждение. Пришло время, мы уже созрели достаточно, друзья, чтобы воистину сказать, просто вколотить этот гвоздь. Я буду бороться с дьявольским инстинктом оклеветать кого-то или унизить значение чьей-либо жизни. Я буду говорить о людях только хорошо или ничего. А вы знаете, как это трудно? Потому что это инстинкт. Многие здесь сейчас переживают определенный инстинкт. Кому-то очень хочется есть, а иным обратное. И нам порой трудно справиться вот с такими физическими или физиологическими симптомами. Но клеветать, сплетничать – это точно такой же инстинкт в плотской природе. И это не просто вбить этот гвоздь и сказать: «Я буду говорить или только хорошее, или ничего». Послушайте, церковь, к нам пришло такое время, да не исходит из наших уст слово осуждения ни на кого, ни на какую общину, ни на какое движение, ни на какую группу, ни на какого служителя, ни на какого человека в этой церкви. Я буду говорить только хорошее. Я подберу слова не гнилые, а полные благодати, как и слово учит. Слова любви, которые будут нести созидающую силу, которые будут давать результат, которые будут оправдывать и примирять. Но если кто-нибудь на земле, кого можно осудить, спрашивает душа моя, без этого жить не могу. Бог это предусмотрел. Ты можешь осудить самого себя. Ты единственный человек, которого позволено по Новому Завету судить. Мы должны судить сами себя. И больше у нас нет права. Но в этом сущность церкви примирения, друзья, в этом мудрость Божия. Мы должны искать оправдание поступкам друг друга, делам, надежды на будущее. Даже если это очень неправильные дела, мы будем видеть в человеке хорошее. Мы не будем судить его. Мы можем сделать замечание. Вы знаете разницу между осуждением и обличением. Осуждение, мы можем сказать, ты лжец, обличение. Мне кажется, что ты меня обманул. Почувствуйте, есть разница в этом. Осуждение, оно уничтожает человека, давая ему приговор. Обличение дает великую надежду. Если мы так будем поступать, то с нами произойдет с нашей церковью следующее. 14 глава притч, 19 стих. «Преклонятся злые перед добрыми и нечестивые у ворот праведника». Вы знаете, сколько ртов закроется? Оно искушает тебя. Приходишь, собираешься с кем-то, суббота Господня. 2-3 человека собрались, субботу-то надо светить, а ноша с собой тяжелая. Ты приносишь эту ношу и говоришь, я здесь принес 3 человек, надо бы обсудить. Как они могут так поступать? А ты их и не знаешь-то на самом деле. Ты просто по взгляду очей своих судишь, по слуху ушей. Люди с разным укладом жизни, есть разные люди с разными понятиями. Все Христовы, все водимы Божьим Духом, но все разные. В этом единственном многообразии мы порой согрешаем, когда по слуху, по взгляду начинаем судить. Притча 24 глава, 7 стих. «Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих». Это значит, что если мы закрываем ворота, мы и соблазн другим, более немощным, не дадим. Останавливайте людей. Когда кто-то приходит и начинает обсуждать, а сейчас есть обсуждения разные, под благочестивыми видами пророчеств, тому подобными, но все равно это суд, который Бог не верил, не позволил. Говорите, если у тебя есть какое-то слово к этому брату, скажи ему, или к этой сестре, пойди. Если это что, я пойду говорить ему, хорошо. Тогда я сейчас пойду и скажу, что ты говорил про него. Это тоже по Писанию. Вскрыть зло, не дать язве созреть, друзья мои. Слышал я о неком монахе, что когда он приходил кому-нибудь в келью и видел неприбранное, то говорил сам себе, «Блажен сей брат, что отложил заботы о земном и весь ум устремил к вышнему, к горнему, что у него уже и времени нет, чтобы келью в порядок привести. А если вдруг приходил и видел келью прибранную, то говорил в душе своей, как чиста душа сего брата, так и келья его». Друзья мои, эти люди знали, как служить Господу. Это второй ключ, о котором я сказал, это правосудие. Третий ключ для закрытия наших ворот – это смирение. Вы знаете, дело смирения очень просто. Не измерять себя другими людьми. Вот когда мы не меряем себя другими, нам легче жить. А также дело смирения – прощать прежде, нежели у тебя прощения попросят. Вы знаете, в церкви некоторое время назад практиковалось такое исполнение заповедей Господних. Хорошее, правильное. Если брат твой согрешил против тебя, пойди и выскажи ему. И я помню, как мы это очень активно делали. Брат, ты согрешил против меня, тебе нужно покаяться и так далее, и так далее. Но есть более высокая заповедь. Оставайся обиженным. Это означает, прости до того, как у тебя прощения попросили. Удивительный факт. Наверное, вы хотите иметь смирение, потому что Бог противится гордым, а смиренным дает благодать, благословение, милости свои. Хотите, да? Кто-нибудь из вас однажды молился о смирении? Я молился пару раз. Секрет хотите расскажу? Когда мы просим смирения, мы просим Бога, чтобы Он послал кого-то оскорбить нас. Это правда. Когда мы просим смирения, практически мы говорим: «Боже, пошли кого-нибудь, чтобы он по-настоящему меня обидел». Потому что нет другого пути для смирения, как научиться терпеть обиды, оскорбления сносить. Вот почему, друзья мои, в этом году у нас будут обиды. Но я верю, у нас будет и смирение прощать эти обиды. Как ветви деревьев, друзья мои, наполненные плодами, они к низу клонятся, так и смирение. А когда нет плодов, ветви растут высоко вверх. Потому сказано: почитай один другого высшим себя. Сказано: падению предшествует гордость, а смиренным Бог дает благодать. И последний ключ, который очень нам важен, это доброжелательность. Дело в том, что мы часто открываем ворота своего сердца, ворота своей души для ревности и зависти. Тем более в наше время, в последнее, когда есть такое большое различие в социальном положении людей в обществе, поводов для зависти и для ревности не пересчитаешь. Кого-то Бог духовно благословил, сподобил на что-то. Кто-то может это, а я не могу. Так вот, если я не могу, я докажу, что он не так-то хорошо и может, чтобы знал свое место. У кого-то есть нечто, чего у меня нет. Вот этот человек живет в хорошей трехкомнатной квартире, вдвоем со своей женой. А я впятером в однокомнатной. Ревность по дому съедает меня. А не дай Бог, кто-то приоделся во что-то, а я нет. Ну, может быть, я могу, но я не так понимаю. А если он так понимает, как я не понимаю, то я не позволю этому быть. Потому что правильно, как я понимаю. На самом деле, поводы часто надуманные, а корень их – простая, банальная, бытовая зависть. Псалом 4:8. Золотой стих Библии. «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились». А дальше вообще фантастика. «Спокойно ложусь я и сплю». Это же просто невероятные вещи. «Я радуюсь, что ты купил новую машину, а мне это не светит лет 10, по крайней мере. Я с тобой не езжу на ней, потому что ты в другом районе живешь. Но у тебя новая хорошая машина, и я радуюсь. И притом еще и спокойно сплю». Так бывает, друзья мои. Обычно находится такая группа, которая по ревности говорит: не от Бога все это. И нечистая такая ревность. Но мы посмотрим, Бог еще покажет. И когда, не дай Бог, у человека что-то случилось, там колесо проколол, говорит: ну мы же говорили. То есть ревнует нечисто, чтобы отлучить от благодати. Вместо того, чтобы пожелать, благословить, можно ревновать о падшем человеке, желая его возвратить. А можно ревновать так, чтобы он никогда не встал. Мы же говорили, что он такой, мы же так и думали, мы так и знали. Друзья мои, удивительный стих из псалмов. «Сердце веселится, радуется с того времени, как у них, а не у нас, умножение пришло. Духовных даров, материальных благословений. У соседа жить стало лучше и веселее». А тут удивительно, и псалмопевцу стало веселее. И причем я читаю: «Ложусь спокойно и сплю». Друзья мои, умножение у другого человека – это замечательный признак. Нам надо радоваться, если кто-то обрел умножение, потому что умножение у кого-то из нас – это умножение в теле Христа. Это значит начало действия Божия. Сегодня эта капля упала здесь, завтра, если мы будем спокойно ложиться и спать, когда умножилось у него хлеб и вино, она упадет и на нас. А потом бурный поток благословений. Почему не благословляет Бог всех в церкви равномерно? Мы бы хотели. Написано, чтобы была равномерность. Так говорит апостол Павел. Да потому что присутствует зависть. Когда Бог начинает кого-то благословлять, мы вместо того, чтобы радоваться, зубы стираем в скрежете. Благословение в теле Христа – это значит и твое благословение. Друзья мои, мы совершали ошибки. честно признаться, порой разрушительные ошибки. Но меня утешает то, что и апостол Петр однажды открыл ворота своей души и впустил сатану, предав Иисуса. Утешает не это, а то, что он сумел научиться на своих ошибках. И записано, что ему вручены ключи от ворот Царства Божия. Бог хочет, чтобы мы никогда не постыдились, разговаривая с врагом у ворот. Не впали, друзья мои, в обман, в обольщение, в подкуп. Не испугались вот этого приходящего зла в нашу жизнь. И тогда нечто произойдет. Я хочу завершить красивым местом из Священного Писания. Исаия 60 глава, 14 стих. «И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя». И падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железа, и поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Ворота Нового Иерусалима, они названы жемчужными воротами. Люди ценят жемчуг как драгоценные камни, но мало кто знает, что этот жемчуг формируется на дне моря. Жемчуг – это всего лишь песчинка, простая песчинка, которая однажды внедрилась в раковину с болью, как инородное тело. Точно так же в нашу жизнь приходят всякие трудные обстоятельства, искушения, падения. Но, друзья мои, может быть, то, что было и есть для нас возможность, которая предоставляется нам в трудных обстоятельствах, падений, грехов, оценить наши ошибки и обратить их в жемчуг. Ведь эти ошибки, они смогут помочь сформировать драгоценные камни, и прошлые поражения станут прелюдиями новых побед. И сказано, в эти ворота уже не войдет ничто нечистое, мерзость и ложь, а только те, кто вписаны у Агнца в книгу жизни.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.
Давайте помолимся, друзья мои. Небесный Отец, я благодарен Тебе за это время, которое Ты дал нам. Господи, мы переступили этот рубеж. Господи, конечно же, есть определенные потери в нашей жизни, но мы благодарны Тебе, что Ты всякое зло обращаешь в добро тем, кто любит Твое Слово и ценит Твои заповеди. Я благодарю Тебя, Господи, за народ Твой, который искренне сегодня перед Тобой стоит. Если, Господи, кто-то виновен в этом, о чем говорилось сегодня, и был тем человеком, который однажды стал предающим и открыл ворота, и впустил врага в дом Божий, Ты прости такого человека, Господи, он перед Тобой сейчас ищет милости, Господь. Если кто-то, может быть, Боже, указывает еще пальцем на другого, то Ты дай ему осознать самому и помоги нам наблюдать за собою, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда многим. Я благодарю Тебя, что у Тебя есть столько милости, прощения, побед, Господь, исполнения Духом для нас, удивительных свершений и будущности. о которых мы не можем помыслить и знать. Но я вижу, Господи, что Твоя рука крепко на мне, и Твоя воля, Господи, для нашей церкви быть главою, а не хвостом. И я благодарю Тебя, Боже, что после многих скитаний и многих поисков мы утверждены сегодня. Мы выстрадали, Господь, пережили, утвердились и любим те истины, которые Ты открыл нам. Но больше всего, Господь, мы ценим одну истину в Тебе, а также то, что Ты являешь себя через людей Твоих. Боже, я молю Тебя о самом главном, чтобы мы самую главную истину могли утверждать в нашей жизни. Истина в Иисусе, а Иисус в нас, упование славы. Так пусть же, Господи, Твой характер, Твоя воля, Твое, Господи, естество, Твой взгляд, Твое дыхание, Твои руки, биение Твоего сердца будет, Господи, близким и нашим. Чтобы, Господи, когда наши руки будут простираться, это были Твои руки. И когда глаза наши будут смотреть, Ты мог ими воспользоваться, Господь, и смотреть через наши очи. Чтобы, когда откроются уста, Ты, наполняющий уста, мог воспользоваться языком нашим. И, как сказано прежде, язык мой, как трость скорописца, песнь моя о Царе. Господи, благодарю Тебя, что великие благословения приготовлены Тобою для нас. И сегодня прошу Тебя, Боже, излей вот эту благодать, излей Твои блага на народ Твой, Господи, в силе и помазании Святого Духа, чтобы никто не ушел отсюда разочарованный, чтобы будущность и надежда, сила, Господь, Твоя сопровождала нас, радость и мир и веселье наполняло нас. Благодарим Тебя и превозносим. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава и хвала Тебе, великий Бог! Аминь!